Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. В Мюнхене идет церемония открытия чемпионата мира по футболу. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. Аззар Кауи был еще жив, когда его обнаружили американцы. В Мюнхене проходит торжественная церемония открытия 18-го чемпионата мира по футболу. Вот что рассказал об атмосфере чемпионата корреспондент нашего радио.
Немцы полны энтузиазма, все очень приветливы. Девиз чемпионата — «Давайте станем друзьями». И, похоже, народ Германии воспринял его близко к сердцу. Организация чемпионата по-немецки безупречна. 10 из 12 футбольных стадионов были готовы год назад, а сегодня все работает как часы.
Сказал корреспондент нашего радио. А вот мнение немецкого болельщика.
Я буду наблюдать за каждым матчем, потому что я очень ждал этого турнира и рад, что чемпионат мира проходит именно здесь. Хорошо, что он наконец начинается после столь долгой подготовки.
Сегодня состоятся первые матчи. Встретятся сборные Германии и Коста-Рики, а также Польши и Эквадора. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран. 8 из них впервые принимают участие в финальной части турнира. Наибольшее число побед на чемпионатах мира – 5 у нынешнего чемпиона сборной Бразилии. Турнир продлится месяц и завершится 9 июля финальным матчем, который пройдет в Берлине. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей на Альгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Возбуждены уголовные дела. В Багдаде вновь введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. 7 июля во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские. За ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи умер. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что за информацию о местонахождении Аз-Заркауи будет выплачено вознаграждение в 25 миллионов долларов. В пятницу в Багдаде был похищен высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности. Еще 3 инженера-нефтяника убиты в районе города Баджи. В Киркуке при нападении на охрану нефтепровода погиб местный житель, ранены 3 солдат. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Свинтицкий незаконно получил государственную квартиру, а ее ремонт делали подчиненные генерала.
Суд вынес такое наказание с учетом того, что он в содеянном не раскаялся, не признал своей вины и, не отрицая факты использования подчиненных ему военнослужащих в личных целях, заявил о том, что этим занимаются практически все должностные лица вооруженных сил.
Сказал заместитель военного прокурора Тихоокеанского флота Виктор Грунин. Осужденный лишен воинского звания. В Томске к 7 годам колонии строгого режима приговорен экс-депутат городской думы Николай Шульга, обвиненный в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2004 году депутат обещал одному из учреждений предоставить в безвозмездное пользование объекты муниципальной недвижимости. За свои услуги он просил 2,5 миллиона рублей. Депутат был задержан в момент получения взятки.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство белорусского газового предприятия «Белтрансгаз» в пятницу подтвердило получение от российского концерна «Газпром» проекта газового контракта на 2007 год. Согласно документу, цена на поставляемый белорусским потребителям российский газ возрастает с нынешних 46 до 200 долларов за 1000 кубометров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В белорусском газотранспортном предприятии «Белтрансгаз» официально подтвердили, что такой контракт получен, и белорусская сторона приступила к его изучению. Тем временем белорусское руководство подчеркивает, что республика не против повышения цены на газ, но такая цена на паритетной основе должна быть установлена и для субъектов союзного государства. Александр Лукашенко накануне заявил, что неадекватными ценами на газ российская сторона ставит под угрозу выполнение договоренности о создании равных условий для субъектов хозяйствования. Сейчас цена газа соответствует аналогичным условиям 2005 года – $46 за 1000 кубометров. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Россия в этом году спишет $700 миллионов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит двухдневная встреча министров финансов 8 стран. Международная благотворительная организация «Оксфам» призвала промышленно развитые страны продолжить списание задолженности развивающихся стран. Испания категорически опровергает утверждение Совета Европы о том, что на территории страны совершали посадку самолета с узниками тайных тюрем ЦРУ. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Правительство Испании напомнило, что еще в ноябре прошлого года министр иностранных дел страны Мигель Анхель Муратинус после проведенного расследования опроверг утверждение о том, что через испанскую территорию незаконно направлялись в некие тайные тюрьмы международные террористы. На этот раз с опровержением доклада Совета Европы выступил министр обороны Хосе Антонио Алонсо. Я с полной ответственностью утверждаю, что нет никаких данных о том, что на испанской территории производились какие-либо незаконные действия. Напоминаю также, что у нас в Испании открытое демократическое общество.
Рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» президент фонда Института экономического анализа, а до недавнего времени советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Петербурге 053. Везде вы говорите, что ваш абонент – Радио Свобода. Ну, Андрей Николаевич, давайте начнем с событий, которые нас ждут примерно через месяц, хотя все время идут какие-то подготовительные мероприятия. Вот вы так боролись за то, чтобы семерка развитых стран приняла Россию в свои члены, стала восьмеркой. Ну вот и что теперь? Теперь многие на Западе считают, что Россия как-то протранжирила этот аванс, политически не европеизировалась, а в политике стала вполне азиатской. Так это или нет?
Прежде всего, добрый вечер нашим радиослушателям. Во-вторых, я признателен вам, Михаил, за то, что вы отметили вклад той команды российской группы представителей «Восьмерки» в этой организации «Семерки-восьмерки», которые в течение достаточно длительного времени делали довольно много для того, чтобы наша страна, приглашенная на очень ограниченное участие в работе этого клуба, постепенно меняла свой статус. И довольно много было сделано в период с 2000 по 2002 год для того, чтобы в 2002 году лидеры «семерки» пригласили Россию, российского президента, для полномасштабного участия в работе этого клуба. С 2003 года наша страна принимает участие, полномасштабное участие в работе этого клуба. Третье, и это об этом ваш вопрос, собственно, этот вопрос не только ваш, этот вопрос задают последнее время, последние, по меньшей мере, 2 года, а в последний год эти вопросы участились и стали еще более острыми. Вопросы, которые задаются во всех столицах «семерки», вопросы, которые задаются дипломатами, задаются органами государственной власти, вопросы, которые обсуждаются общественностью, в какой мере Россия соответствует критериям этого клуба, в какой мере Россия достойна участвовать в работе этого клуба и в какой мере Россия достойна принимать саммит этого клуба в Петербурге в июле этого года. Дискуссия по этому вопросу принимает достаточно такой живой характер. Обнаружились разные группы людей с разными взглядами. Есть политические деятели, выступающие за исключение России из этого клуба. Есть политические деятели, настаивающие на том, что Россия должна находиться в этом клубе. И с Россией необходимо работать и продолжать объяснять ей, почему демократия является... демократическое развитие страны является в интересах самой России. И некоторые из представителей этой группы, в частности, президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш, несколько раз говорил о том, что он намеревается в Петербурге говорить именно об этом с российским президентом в очередной раз, так как он и делал последние 5 лет.
Андрей Николаевич, ну вот он будет говорить о демократии, а, собственно, что от этого изменится? Ведь эти разговоры идут довольно долго, не кажется ли вам, что более верным может быть то решение, за которое выступали некоторые конгрессмены? Какие-то жесткие действия, жесткие сигналы, ведь в другой ситуации весь мир, ну и Россия получает такой сигнал, 7 мировых лидеров поддерживают именно сегодняшний курс Владимира Путина. Я подчеркну, сегодняшний курс. Не тот, который был, когда Россия входила в восьмерку, развиваясь несколько по-иному. Это не было корпоративистское, как вы выражаетесь, государство.
Вы делаете совершенно правильное различие, и мне кажется, очень важно подчеркивать разницу между страной России и властями. Между властями, проводившими одну политику некоторое время тому назад, и властями, проводящими другую политику сегодня и последние несколько лет. Очень часто в дискуссиях общественных, в дискуссиях, посвященных внешней политике, между этими понятиями ставится знак равенства, что, конечно, неверно. С этой точки зрения моя позиция выглядит следующим образом. Естественно, для страны России участие в работе такого эксклюзивного клуба наиболее влиятельных, наиболее богатых, наиболее развитых стран мира является очень почетным, важным и исключительно ценным активом. И поэтому, как гражданин России, естественно, я заинтересован в том, чтобы наша страна была представлена и в этом клубе тоже, и особенно в этом клубе, в этом особом, уникальном, эксклюзивном клубе современного мира. С другой стороны, совершенно ясно, что нельзя не видеть, что участие «семерки» в этом саммите, в саммите, проводящемся на нашей территории, тогда, когда российские власти выступают организаторами этого саммита, рассматривается, воспринимается, оценивается не иначе, как знак поддержки со стороны вот этого самого эксклюзивного, наиболее влиятельного и наиболее такого весомого клуба на мировой арене, как знак поддержки той политики, которая проводится сегодняшними российскими властями в России, как поддержка политики национализации частной собственности, как политика уничтожения политических свобод, как политика разрушения государства российского, как политика разрушения гражданского общества в России, как политика нарушения прав человека, как агрессивная политика по отношению к своим соседям. И в этой ситуации, естественно, возникает очень серьезная проблема, точнее, скажем, дилемма для всех, кто принимает в этом участие, и даже для тех, кто не принимает в этом участие, но для тех, для кого судьба нашей страны является весьма значимой, весьма важной. Поэтому... Как первый вариант исключения России из восьмерки мне не представляется удачным для нашей страны. участие глав государств семерки в этом саммите, рассматриваемое как поддержка той политики, мне также кажется неудачным. Поэтому, мне кажется, имеется третий вариант для всех участников, который бы был бы лишен недостатков первых двух. Причем важно, и мне кажется, этого стоит подчеркнуть, что такое решение было бы не только в интересах семерки, и даже не столько в интересах семерки, а и в интересах самой России.
Скажите, а вот не может быть такой альтернативы? Скажем, одна альтернатива – это то, что один вариант, да, что Соединенные Штаты обменивают смягчение критики уничтожения демократии в России, например, на поддержку единой позиции по Ирану, потому чтобы Иран остался без ядерного оружия, а Европа обменивает на бесперебойные поставки энергоносителей. Это один вариант. Мягкий, да. А второй вариант, вот то, что, на что вы, подозреваю, намекаете, это понижение статусности присутствия там, не главы государства, а кто-то приедет взамен, там, вместо президента, вице-президент. Вот такие две мягкие альтернативы.
Вы знаете, сейчас время альтернатив, в общем, в большой степени уже прошло, и, по сути дела, основные решения в столицах семерки приняты. Все лидеры приедут в Петербург, и если не произойдет что-то уж совсем из ряда вон выходящее, например, новый этап российско-украинской войны по тому или иному вопросу, или еще какое-либо подобное действие такого же уровня, то эти решения останутся в силе. Согласно этим решениям, все лидеры семерки приедут в Петербург, и участие в саммите будет полноформатным. Что касается того предположение, которое вы сделали, возможного обмена. Это уже не предположение, это уже факт. Сделка соответствующая состоялась. И, соответственно, к обоюдному удовлетворению всех заинтересованных сторон соответствующие компромиссы были достигнуты, приняты, и они осуществляются в жизни. Собственно говоря, решение об участии в Санкт-Петербургском саммите является результатом той самой сделки.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашем эфире Андрей Илларионов, недавним прошлым советник президента России по вопросам экономики, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий голосовать против всех на выборах. О том, чем это вызвано и кому это выгодно, говорим с Сергеем Митрохиным, зампредседателя партии «Яблоко», сторонником сохранения графы «против всех». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программы «Радио Свобода. Время гостей». Андрей Ларионов в нашей студии. У нас звонок из Петербурга. Пожалуйста, Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день.
Вот, пожалуйста, к Андрею Николаевичу у меня вопрос экономический. Вот наше государство по Конституции, оно декларируется как социальное. А вся налоговая система, она строится каким-то образом, ну, скажем так, прямо своеобразным. Ну, подоходный налог у нас для всех одинаковый, 13%, нет налогов на сверхдоходы, нет налогов на сверхприбыль. У нас есть специфический налог на добавленную стоимость, который для нашей страны очень актуален, потому что вот 18%, которые идут практически и в коммунальном хозяйстве платим, за коммунальные услуги 18% присутствует, и за телефонную связь, и 10% в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах питания, ну, практически везде. А вот налог с продаж, который бы, как говорится, не бил бы так по малоимущим, допустим, если бы был введен, он как бы был исключен. Я бы хотел, чтобы вот по возможности прокомментировали возможность изменения налоговой системы, хотя такая возможность была уже исключена Алексеем Кудриным. Заявлено было, что в ближайшие 3 года никаких изменений у нас в стране в этом плане не будет.
Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Спасибо, Дмитрий, за ваши вопросы. Тут, честно говоря, не один вопрос, а довольно много вопросов. Позвольте мне прокомментировать, по крайней мере, по некоторым из этих позиций. Первое, то утверждение, которое вы напомнили, что наше государство является социальным, является достаточно бессмысленным, с моей точки зрения, и даже более того скажу, достаточно вредным. Слава богу, что оно является бессмысленным и не имеет каких-либо серьезных последствий в экономическом законодательстве. И в противном случае это могло бы иметь довольно тяжелые последствия для экономического развития страны. И тогда, независимо от того, какие у нас есть налоги, страна бы стояла бы на месте. Как это и происходит в некоторых других странах, где подобные идеи, подобную идеологию пытаются внедрить в жизнь. Что же касается налоговой системы, то тут я, что касается практических вещей, то мне кажется, вы в целом правы, потому что, ну, по крайней мере, что касается налога на добавленную стоимость, конечно, он является гораздо менее эффективным и менее удачным, чем, например, налог с оборота или налог с продаж. Поэтому, в частности, когда шла речь о налоговой реформе, в частности, мной предлагалась ликвидация налога на добавленную стоимость полностью с переходом на налог с продаж. Как вы хорошо знаете, российское правительство, некоторые российские экономические деятели, в том числе два ведущих экономических министерства, Министерство экономики и Министерство финансов, с этим не согласились, и поэтому они сохранили ту налоговую систему, которая имеется сейчас. Утверждение о том, что налоговая реформа закончена и дальнейших изменений налогов не предстоит и не ожидается, является лишь подтверждением того, что в предстоящие годы российская экономика и российские экономические субъекты оказываются подвержены чрезвычайно высокому налоговому бремени, высокому налогообложению, которое препятствует успешному экономическому развитию страны. Согласно объективным международным сравнениям, налоговое бремя для России является существенно более высоким по сравнению со странами, имеющими такой же или похожий уровень экономического развития, находящийся на такой же или похожей стадии экономического развития. В результате такой дополнительной налоговой нагрузки в целом более высокой, в целом достаточно несправедливой и неравномерной для различных субъектов экономической деятельности. Экономическое развитие в стране носит очень рваный, неровный характер, можно сказать, несправедливый, и существенно более медленным он является, рост экономический является более медленным, чем он мог бы быть при существенно более низком налоговом бремени.
Андрей Николаевич, нас еще тут возвращают все-таки к семерке и восьмерке. Интересуются, а не может ли появиться потом новый формат отношений? Семерка плюс растущие рынки, новые, так сказать, недемократичные, но важные страны. Россия и Китай, Индия и Бразилия. Вот в таком формате диалог.
Я думаю, что, во-первых, подобные разговоры идут давно. Они особенно оживились в последний год-полтора в связи с как раз радикальным изменением политики российского руководства, как внутренней, так и внешней, как экономической, так и внутренней политики по отношению к собственным гражданам. По крайней мере, в настоящее время ни для никого не секрет, что на Западе довольно серьезно обсуждаются вопросы об изменении формата деятельности этого клуба и о его преобразовании в какой-то другой клуб. Там есть несколько вариантов, но, несмотря на все различия между этими вариантами, у всех этих вариантов есть одно общее. Ни в одном из этих вариантов нет России. Поэтому, конечно, для нас, как граждан России, это представляет определенный интерес, кто же будет там, кроме семерки, или каков будет состав того или иного клуба, но он носит, скажем так, более теоретический, нежели практический характер, поскольку эти варианты не предполагают участия нашей страны. Что же касается перспектив включения той или иной страны в какой-либо другой клуб, то, конечно, наилучшие перспективы в настоящее время, ну, не совсем в настоящем, но в перспективе есть, наверное, у Китая. Китай, вне всякого сомнения, сегодня не является политической демократией, и это не является ни для кого секретом. Но по всем остальным параметрам Китай, вне всякого сомнения, является великой державой, является второй по экономической мощи державы современного мира, крупнейшей также державой по финансовым, по валютным, по многим другим показателям, сразу идущей после Соединенных Штатов Америки. И если в Китае произойдут изменения в сфере демократического устройства, а они там идут, хотя, может быть, и не столь заметно для наблюдателей со стороны, то я не исключаю того, что в обозримой перспективе Китай станет одним из участников того или иного клуба, в котором будут участвовать действительно великие державы, великие как с точки зрения экономического развития, так и великие с точки зрения отношения государств к своим собственным гражданам.
Борис, вот тут интересуется IPO нефтяных компаний, первичное размещение акций, я уж это расшифрую. Как вы относитесь к этим процессам, тем более, что вот идет речь и о Роснефти, и разных энергетических компаниях, РАО ЕС, и еще там что-то, вот КАМАЗ, 34% акций тоже на IPO и так далее. То есть это все вот такая вот операция, про которую вы, похоже, говорили, что ее отменит любая новая власть. Почему?
Прежде всего, необходимо различать IPO или первичном размещении акций. Идет речь о каких компаниях? Если речь идет о частных компаниях, то размещение акций частных компаний на любых биржах, на отечественных биржах, на зарубежных биржах, можно только приветствовать. Это свидетельство того, что соответствующая компания стремится быть прозрачной, стремится соответствовать требованиям, принятым в международном бизнес-сообществе, стремится привлечь капитал, инвестиции для развития своего. И в этом смысле соответствующее размещение акций является как бы подтверждением качества управления, качества менеджмента и качества той политики, которую этот менеджмент проводит по отношению к частной компании. А совсем другое можно сказать по отношению к IPO государственных компаний. Поскольку в результате первичного размещения акций важно не только, что эти акции размещаются, что они приобретаются новыми инвесторами, новыми акционерами, но важно и то, куда идут полученные от размещения этих акций средства. В случае IPO средства идут на счета этих компаний. Необходимо иметь в виду, что государственные компании – это компании, находящиеся в государственной собственности. И из этого следует, что активы, которые находятся в государственных компаниях, принадлежат государству, и конечным собственником этих акций является, ну, в данном случае, российские граждане, народ Российской Федерации. Поэтому размещение акций государственных компаний в виде IPO представляет собой похищение крупных активов, принадлежащих российскому государству и российскому населению. И, строго говоря, подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса о похищении государственного или общенародного, или какого иного имущества в особо крупных размерах. И этим подобное IPO принципиально отличается от стандартных инструментов приватизации, как, например, продажа на аукционных конкурсах, продажа, скажем, фондом имущества, когда средства от продажи принадлежащих государству акций поступают на счета государственного бюджета и затем используются по тем или иным направлениям в соответствии с решениями, принимаемыми исполнительной или законодательной властью. Поэтому, поскольку это является уже в данном случае независимо от того, является ли размещение акций компании «Роснефть», государственной компании, является ли размещение акций, принадлежащих РАО ЕС или каким-либо подразделением РАО ЕС, тоже государственной компании, во всех этих случаях происходит потеря российским государством и российскими гражданами имущество, измеряемо миллиардами, а возможно десятками миллиардов долларов. Естественно, что любое национальное правительство, преследующее российские национальные интересы, независимо от их политической направленности, неважно, будет оно либеральным, коммунистическим, будет оно, скажем, дружески относящимся к внешнему миру, или будет проводить автаркическую политику, не имеет значения. Любое правительство, преследующее в какой бы то ни было степени национальные интересы, вынуждено будет пересмотреть эту сделку, вернуть имущество, принадлежащее российскому государству, в государственную собственность, и, естественно, привлечь к ответственности всех лиц, кто будет причастен к совершению этого похищения государственных и национальных ресурсов.
Спасибо, Андрей Илларионов, в эфире «Радио Свобода». «Роснефть» акции мы не покупаем теперь. Я напомню слушателям «Радио Свобода», 9 июня в 22 часа, радиожурнал «Время и мир», чемпионат мира по футболу, неизвестный Заркау и как российские предприятия не заботятся об экологии. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Об этом объявил президент ФРГ Хорст Келлер на торжественной церемонии в Мюнхене. Всего в чемпионате участвует команда 32 стран. Главный фаворит сборная Бразилия, которая уже пятый раз обладает титулом чемпиона мира. В Ингушетии в результате вооруженных нападений сегодня погибли 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Погиб он и еще 5 человек, водитель, охранник и трое детей Нальгиева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня же неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Муса Аз-Заркауи. 7 июля во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские. За ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи умер. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит встреча министров финансов 8 стран. В Москве за получение взятки задержаны чиновники Федерального агентства по туризму. Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по его ядерной программе до открытия саммита «Большой восьмерки».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии президент фонда Института экономического анализа Андрей Илларионов. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Давайте мы посмотрим, что нам пишут слушатели. Да, каковы, по-вашему, наиболее реалистичные варианты разрешения газового противостояния между Россией и Белоруссией, спрашивают. Ну, можно и про Украину сказать, если коротко.
Дело в том, что на самом деле большой проблемы с газовым противостоянием нет, если если рассматривать этот спор исключительно спором о ценах. В этом случае никаких проблем нету. В таком случае цены устанавливаются, ну, если не на рыночном уровне, поскольку свободного рынка газа в Европе нет, но, по крайней мере, по той формуле или аналогично той формуле, в соответствии с которой устанавливается цена на газ, например, для Германии.
То есть универсальная формула?
Ну, она не является полностью универсальной, но она могла бы быть универсальной, поскольку, например, в Западной Европе ее разумность признается.
А если это борьба за постсоветское пространство?
Если постсоветское пространство, тогда в экономические споры вмешиваются политические вопросы. Если идет спор о приобретении собственности на территории Беларуси, об изменении политического статуса Беларуси, о изменении ее статуса как независимого государства, тогда, естественно, здесь возникают совершенно другие вопросы и другие проблемы.
То есть так же и с Украиной, если там Россия давит, чтобы в Крыму была иная политика, или там по вопросу о базах, то, значит...
Это верно по отношению к любой другой стране. Это все равно то же, что если бы, например, Билл Гейтс стал бы продавать Microsoft Office, ставя политические условия. тем странам или тем гражданам, которые его покупают.
Но Билл Гейтс – это частная компания.
Совершенно верно. Вот этим отличаются частные компании от государственных своим поведением, что частные компании преследуют одну ясно поставленную цель – максимизация прибыли, а государственные компании – много еще каких-то других, не все из которых столь очевидны и столь понятны.
Знаете, я вот с «Газпромом» до сих пор не очень понимаю некоторые вещи. Ну, я понимаю, что это политическое орудие, но еще я не понимаю, в чьих руках оно находится, кто его контролирует. Мне рассказывали про заседание правительства России, где господин Миллер выступал и сказал, что там, по-моему, полмиллиарда долларов – это прочие расходы. Его спросили, а что это такое? Он сказал, кажется, это не ОКР, научно-исследовательские работы, раздался дикий хохот министров. Но, тем не менее, отчет утверждается. Вот кто контролирует «Газпром», кто контролирует эти все гигантские деньги?
Это хороший вопрос, но, как вы понимаете, ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что если даже российское правительство, я даже не говорю о российском парламенте, а даже российское правительство, то есть в лице того относительно небольшого круга из 15-16 человек, кто по своей должности должен принимать решения и обладать всей полнотой информации о состоянии государственных компаний, не имеет такой информации ни о «Газпроме», ни о Роснефти, ни о РАУЕС, то тогда встает вопрос, каков реальный статус этих компаний.
А вы как советник могли посмотреть вот там документы внутренние, вот аудит какой-то и так далее?
Нет, советник, понимаете, в чем дело? Есть формальные документы, которые представляются для рассмотрения раз в год на заседании правительства, но к этим вопросам каждый год, прежде всего, у членов правительства возникало огромное количество вопросов, на которые ни упомянутый вами господин Миллер, ни упомянутый вами господин Чубайс, ни другие упомянутые господа, являющиеся руководителями этих компаний, ответить не могли. И в бюджетах, и точнее в расходах каждой из этих компаний есть статьи, измеряемые не полумиллиардами долларов, а миллиардами, и в ином случае даже многими миллиардами долларов. На ответы на вопросы, куда идут эти средства, а это государственные средства, это национальные средства, это народные средства, ответа на эти вопросы так и не были получены.
Андрей Николаевич, есть еще один вопрос. Вот российское государство гасит свои долги, в то же время растет внешний долг вот этих самых государственных компаний. А как вы к этому относитесь? Это нормальный процесс?
Дело в том, что мы должны включить, может быть, еще третью группу. Есть частные компании, есть государственные компании, есть государство. В том, что частные компании заимствуют, они довольно много заимствуют и довольно существенно увеличивают свою задолженность, ничего страшного нет до тех пор, пока по своим обязательствам частные компании отвечают своим имуществом, своими активами, репутацией своих менеджеров и так далее.
Но по их долгам государство не платит, собственно.
В принципе, не платят, хотя бывают некоторые ситуации, когда ситуация может быть немножко другой. Государство, как мы все хорошо знаем, довольно существенно сокращает свою задолженность. И вот сегодня в очередной раз было подтверждение о том, что государство существенно сокращает свою задолженность Парижскому клубу. Это как раз та самая политика, в том числе за осуществление которой я выступал, работая советником.
Ну, правда, еще президента. И долги вот всяким африканским странам разнообразным, беднейшим, тоже обещают списывать на грандиозные суммы.
Это другая часть. По этому поводу я не поддерживал это решение. И, наконец, есть третья часть, третий участник операции заимствования – это государственные компании. Действительно, в последние два года государственные компании, точнее, надо было бы их называть квази-государственные компании, поскольку государственные компании – это те компании, операции которых понятны и известны, по крайней мере, членам правительства. В том случае, если операции таких компаний неизвестны членам правительства, их нужно, видимо, называть квази-государственными, потому что по своей форме они являются государственными, по сути, являются частными. То есть в данном случае происходит приватизация прибылей и национализация убытков. Иными словами, доходы от операций этих компаний достаются менеджменту или друзьям менеджмента, а расходы и потери по действиям этих операций перекладываются на государственный бюджет и на граждан нашей страны. Так вот, в последние два года государственные компании довольно существенно увеличили свою задолженность, и понятно, что в данном случае, хотя независимо от того, кто бы что бы по этому поводу ни говорил, в случае возникновения каких-либо проблем государство начинает или вынуждено будет расплачиваться по этим долгам. Конечно, эта ситуация абсолютно неприемлемая.
Скажите, а как вы тогда объясните такой парадокс? Вот государство или менеджер, выступающий от имени государства, предположим, захватили там АвтоВАЗ, захватили Луганскнефтегаз и так далее, и вдруг такое исключение, как Северсталь, которые позволили слиться с всей европейской крупной корпорацией, и господин Мордашов, собственно, вышел из-под возможного такого удара.
Ну, видимо, нельзя не отметить особенности, скажем, такой GR компании, то есть уже, так сказать, это будет Government Relations, взаимоотношения с органами государственной власти, которые проводила эта компания.
То есть, видимо, правильно построил отношения.
И, видимо, политика взаимоотношений с органами государственной власти, проводившаяся этой компанией, отличалась от той политики, которая проводилась, скажем, господином Ходорковским или кем-то другим.
Ну, давайте слушателей подключим. Владимир Александрович из Кемеровской области давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Андрею Илларионову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В последнее время в России рассматриваются разные мегапроекты строительства железной дороги Салехард-Чукотка, 5ГС на Енисей. А кто поедет туда, в Заполярье, работать, реализовывать эти маниловские планы? Об этом кто-нибудь думает?
Вот как вам эти все проекты? Есть проекты, кстати говоря, Хлопонина там по освоению Приангария, там алюминиевые заводы строить на государственные деньги, автобаны собираются тоже. Вот. В общем, такое государственно-частное партнерство, причем денег государственных в каждом проекте оказывается, по-моему, больше, чем частных.
Ну, действительно, такие проекты появились. Не случайно, что они появились в последнее время, что они не появлялись, по крайней мере, в таких масштабах и в такой форме раньше. Это является отражением новой модели, новой экономической модели, которая создается последние годы в Российской Федерации. Конечно, эта модель не имеет ничего общего со свободной рыночной экономикой. Это так называемая модель государственного капитализма. Модель, в соответствии с которой, по сути дела, несколько или ограниченное количество компаний, руководимых соответствующим менеджментом, по сути дела, пользуются ресурсами страны, пользуясь ресурсами страны через механизмы государственного бюджета, через механизм устанавливаемых государством тарифов, через различные фонды, например, инвестиционный фонд, через фонд гарантирования инвестиций в электроэнергетику, иной фонд, который был тут пролоббирован РАО ЕС. И последнее решение, в частности, которое, о котором было недавно объявлено после совещания у президента Российской Федерации по развитию электроэнергетики. Те самые 60 миллиардов долларов инвестиций в российскую электроэнергетику, которые были обещаны менеджментом компании РАО ЕС, когда начиналась кампания по так называемому реформированию российской электроэнергетики, и которые, естественно, не поступили, теперь планируется изъять из государственного бюджета, то есть за счет российских граждан.
Похоже, вы не очень объективны по отношению к Анатолию Чубайсу. Я слышал мнение, что вот у вас личная неприязнь есть, и вы не объективно оцениваете успехи реформы электроэнергетики.
А я не очень объективно отношусь к тем гражданам, которые, пользуясь своим положением, перераспределяют государственные средства в карман собственных компаний.
Это же государственная компания, акционерная, но с государственным контролем.
Мы же говорили про эти государственные компании, которые, с моей точки зрения, следует именовать квазигосударственными, поскольку в данном случае мы видим по деятельности, в частности, данной компании, каким результатом они приводят для российских граждан, потребителей электроэнергии. Наиболее удачным воплощением той самой компании по реформированию электроэнергетики, видимо, стало отключение электроэнергии в Москве и также в нескольких соседних областях.
Но теперь они с Лужковым договорились, будут деньги вкладывать в новые мощности.
А чьи деньги?
Государственные.
Так в том-то и дело. А
обещанная
реформа электроэнергетики предполагала, что все эти инвестиции будут осуществлены частными инвесторами. И теперь мы видим, что в течение всех этих лет граждан Российской Федерации, строго говоря, водили за нос.
Хорошо. Я напомню слушателям «Радио Свобода». У нас в эфире Андрей Илларионов, в недавнем прошлом советник президента России по вопросам экономики. Андрей Николаевич, по борьбе с коррупцией. Вот генерального прокурора Владимира Устинова отправили отдыхать. Тут сажать начали разных. Губернатора одного посадили. Мэра Волгограда вот отправили отдохнуть. Там еще возбуждают уголовные дела против отдельных руководителей. Что это за компания все-таки? И вообще, возможно ли в России системно бороться с коррупцией, или для начала надо десяток проворовавшихся бояр, так сказать, выбросить на штыки разгневанного народа?
Михаил, а вы уверены, что это коррупция?
Нет, я думаю, что это системная такая вот вещь, имею в виду с губернаторами-то. Они же по-другому жить не могут, я многих знаю. Знаете, системная. Без этого, вот без этих отношений специфических, да, никто из них работать просто не может в существующей системе.
И вы точно знаете, что в тех двух случаях, которые касаются, соответственно, губернатора Ненецкой автономной области и мэра Волгограда, имеет место именно коррупция?
Вы знаете, я знаю, что и в том, и в другом случае имеет место конфликт с двумя крупными нефтяными компаниями. В одном случае с Роснефтью, а в другом с Волгоградском, по-моему, с Лукойлом, а также с губернатором Волгоградской области господином Максютой. Так что одно может быть смешано с другим. Знаете, там, предположим, коррупция с одной стороны, а с другой стороны реальная, да, что-то было. Ну, а с другой стороны есть вот реальный конфликт. Поэтому вот именно эти ситуации, они вышли на свет. Но это мое предположение, конечно.
Угу. Вы знаете, есть такое правило, которому я, по крайней мере, стараюсь следовать. До тех пор, пока в судебном заседании, по крайней мере, в свободном и независимом судебном заседании не установлена истина и не установлена виновность того или иного гражданина, гражданин является невиновным. Даже он, если является мэром крупного города или губернатором нефтеносного района, или даже, я не побоюсь сказать этого слова, генеральным прокурором Российской Федерации. А до тех пор, пока у нас нам не предъявит каких-либо подтверждений, убедительных подтверждений, что это имеет какое-либо отношение к коррупции, я буду считать этих граждан, возможно, совершающих какие-то разные действия в соответствии с их политикой, но, по крайней мере, с точки зрения коррупции, утверждать, что они в этом виновны, я не могу. А то же самое я должен сказать и по поводу тех лиц, которых, как мне кажется, уволили из таможенной службы, и, по-моему, из Министерства внутренних дел и так далее. А было объявлено, что это связано с борьбой коррупции. Но ни одного факта, я подчеркиваю, ни одного факта, хотя бы отдаленно напоминающего на дела о коррупции, не было предъявлено общественности даже в виде как бы предположений, не говоря уже о судебном заседании. Поэтому будем считать, что пока это не предъявлено, то заявление о том, что эти люди замешаны в коррупции, было, скажем так, неудачной шуткой, а этих граждан мы будем считать пока невиновными и будем ожидать суда открытого, беспристрастного, честного, который покажет, виновны они или невиновны.
А как вам информационная кампания, которая называется «Борьба с коррупцией»?
Давайте информационная кампания, она и есть информационная кампания для создания соответствующего впечатления среди граждан нашей страны о том, что власти занимаются тем или этим. Но как раз тот способ, которым такая информационная кампания осуществляется, говорит о том, что, скорее всего, там замешаны совсем другие интересы.
То есть это конфликт каких-то групп, вы думаете, во
власти? Я не знаю, что является причиной этого, но, по крайней мере, у меня нет никаких оснований полагать, что это связано с коррупцией.
Скажите, а с делом ЮКОСа вы разобрались? Вот вы возражали, естественно, против того, что происходило. Вы разобрались, кто все-таки стоит и стоял вот именно за этой операцией по уничтожению, ну, вполне такой нормальной, как говорили, прозрачной компании. А теперь про нее, правда, рассказывают всякие такие нехорошие вещи, что кто-то кого-то там заказывал. Но мы это не знаем, в суде пока не доказано.
Вы знаете, я же не разбирался этим делом. Для того, чтобы разбираться, кто зачем стоит, необходимо судебное или несудебное, но соответствующее расследование. Я думаю, что такое расследование произойдет рано или поздно. ну, не сейчас, не при нынешних властях, но, конечно, такое расследование произойдет, и граждане Российской Федерации об этом узнают.
А во сколько обошлось уничтожение ЮКОСа российской экономики? Вы пытались посчитать?
Вы знаете, это невозможно посчитать, потому что это же был не только разгром ЮКОСа, это было не только, скажем так, передача Сибнефти под контроль квазигосударственной компании. По сути дела, тот экономический бум, который шел в течение 4-5 лет, с 99 по 2003, начало 2004 года, был искусственно оборван. И, собственно говоря, вместо возможных совершенно других темпов экономического роста и других темпов повышения благосостояния российских граждан, мы теперь имеем совсем другие темпы. Вместо 12% роста в нефтяной отрасли мы с большим трудом набрали в прошлом году 2%. И, собственно говоря, плата, которую страна, плата, которую наши граждане вынуждены платить за разгром лучших, наиболее эффективных, наиболее динамичных, наиболее прозрачных компаний, строго говоря, не подается учету. Но кроме этих прямых экономических потерь, есть еще и другие потери, которые измерить еще более сложно. Например, кроме разгрома ЮКОСа, одновременно с этим, и в этом процессе происходил разгром судебной системы. Об этом не так много было сказано, но то, что произошло с тем же самым Басманным судом, а на примере Басманного суда с десятками, сотнями и тысячами судов по всей стране, означает разгром важнейшего института современного цивилизованного государства, независимой судебной власти. И разгром этого важнейшего элемента российского государства имеет гораздо более тяжелые последствия, чем даже разгром лучших нефтяных компаний, которые приносили миллиарды, десятки миллиардов долларов в российский бюджет и миллиарды, десятки миллиардов долларов доходов российским гражданам.
В эфире «Радио Свобода», Андрей Илларионов. И еще вопрос слушателя. Пожалуйста, Геннадий из Ленинградской области нам звонит.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вопросы мои следующие. Не разворуют ли стабилизационный фонд наши чиновники в удобный для них момент? Что мешает успешному развитию товаропроизводства в России? И, если не секрет, Андрей Николаевич, чем вы сейчас занимаетесь? Спасибо большое.
Ну, наверное, ответить на второй вопрос не так сложно. Вот уже дважды прозвучало в эфире, я тогда произнесу это в третий раз. Я в настоящее время работаю президентом Института экономического анализа, того самого института, который вместе с коллегами мы создали в 1994 году, в котором я работал 6 лет до своего приглашения на пост советника президента в 2000 году. По завершении своей деятельности на посту советника я вернулся в тот самый институт, из которого ушел. И продолжаю заниматься тем же самым, чем занимался до прихода на работу в органы государственной власти, тем же, чем я занимался, когда работал в органы государственной власти, тем же занимаюсь сейчас. Чем? Анализом развития российской экономики, анализом закономерности развития мировой экономики, сопоставительным анализом с другими странами, как странами с переходной экономикой, так и в целом в мире, и выработкой рекомендаций и предложений по поводу того, каким путем, наилучшим путем могла бы развиваться российская экономика для того, чтобы обеспечить максимальные темпы экономического роста и максимальные темпы повышения благосостояния российских граждан. Вот этим я и занимаюсь.
Стабилизационный фонд не разворуют ли, и что мешает производству товаров? Хотя, по-моему, мало что мешает, кроме чиновников.
Нет, что касается того, что мешает, тут много, на самом деле, причин, и некоторые из них мы уже стали называть. Например, разрушенная судебная система страны. Мешает, конечно, мешает. Собственно говоря, в 90-е годы говорили о том, что российская судебная система нуждается в серьезном реформировании, укреплении, повышении эффективности, усилении независимости и так далее. Там
подобное. А ее вертикаль встроили нормально.
А сейчас проблема просто вышла на другой уровень. То есть по качеству нынешней судебной... То есть и тогда, в 99-м году или в начале 2000-го года говорилось, что судебная система не соответствует требованиям современной экономики. Это было правда. Но нынешняя судебная система еще хуже, чем в 99-м и 2000-м году. И все оценки, которые даются независимыми исследователями о качестве российской судебной системы, показывают, что она существенно ухудшилась даже по сравнению с тем, чем она была 6-7 лет тому назад. Как, впрочем, это относится и ко всем остальным индикаторам качества государственного управления и состояния гражданского общества в стране. Поэтому за последние 6-7 лет произошла деградация и гражданского общества, и качества государственного управления в стране. Все это мешает, естественно, развитию эффективной экономики. Мы говорили также о том, что нынешняя налоговая система является несправедливой, налоговое бремя является излишним, и все это является существенным препятствием для развития российской экономики. Это правда. Бюрократия – это бюрократическая система, система регулирования, которая не позволяет развиваться ни малому, ни среднему, ни даже крупному бизнесу. Интересно, я обращаю внимание наших уважаемых радиослушателей, что понимание того, что российская государственная система является неблагоприятной для развития бизнеса, это понимание разделяется полностью и российской властью, и в том числе руководством тем самых квазигосударственных компаний. Не случайно, что даже эти руководители и даже менеджмент этих квазигосударственных компаний осуществляет свой бросок на Запад. Уход в иную юрисдикцию. Мы говорили вот об IPO Роснефти. Ведь Роснефть осуществляет свое размещение акций не в Москве, не там, где президент призывал создавать нефтяную биржу, торгующую за российские рубли. А почему бы тогда осуществлять первоначальное размещение акций Роснефти, приватизацию Роснефти на российском рынке? Нет, это осуществляется бросок в Лондон. Почему в Лондон? Потому что в Лондоне качественное государство, независимая судебная система. И потому что именно там, надеются эти товарищи, будет обеспечена наилучшая юридическая, легальная защита тех приобретений, которые могут произойти в процессе вот этого самого размещения, первоначального размещения акций Роснефти.
Андрей Николаевич, а связываете ли вы вот такой провал, поражение свобод сегодняшнее, уменьшение, попыток уменьшить роль государства с тем, что в России отсутствуют силы, способные отстаивать эти свои политические силы, партии, движения? Вот все объединяются, там демократы разные, СПС, Яблоко, там тут съезд с Яблоко будет, там какая-то рабочая группа по объединительному съезду. Какие силы-то будут поддерживать свободы в России?
Вы знаете, я не знаком с политическими силами, близко, по крайней мере, не знаком с теми политическими силами, которые отстаивают экономические и политические свободы.
А вы познакомьтесь.
Но вы правы, что с этим есть серьезные проблемы. И мне кажется, это одна из существенных проблем нашей страны, что подавляющее большинство населения нашей страны, подавляющее большинство граждан нашей страны, вне всякого сомнения, заинтересованы в расширении экономических и политических свобод, в отстаивании их, в укреплении. Однако политических сил, которые бы выражали интересы миллионов граждан нашей страны, таких политических сил, честно говоря, я не вижу.
И что им делать?
Им кому?
Гражданам.
Вы знаете,
мы... Вот вы им советовали не участвовать там, не вступать в сделки с таким государством нехорошим. А как им быть-то на самом деле? Отстраниться от государства довольно сложно.
Что ж, вы знаете,
не в монастырь же уходить.
В той статье, на которую вы ссылаетесь, действительно перебирались возможные варианты действия в тех условиях, которые сложились в нашей стране. И выбор, честно говоря, не слишком богат. Есть вариант осуществления, попыток осуществления политической деятельности. К чему приводит политическая деятельность в нынешних условиях, показал пример одного из бизнесменов, который пытался этим заниматься.
Ходорковский.
А сейчас шьет варежки. И при всем стремлении к политическим и экономическим свободам, я бы не стал обращаться с призывом к нашим гражданам последовать именно по этому пути, поскольку думаю, что у людей есть и много других дел в местах своего постоянного проживания.
Ну, пусть живут не по лжи тогда. И знаете, еще один вопрос. Знаете, есть такая версия, что вот Путина, тем не менее, надо поддерживать и сохранять, как надо было сохранять иранского шаха, поскольку альтернатива российскому авторитарному, но просвещенному правителю – это такая ортодоксия, аятоллы, православные фундаменталисты и так далее.
Ну что ж, такая точка зрения имеет право на существование, и, возможно, под ней есть очень серьезные основания, но в конечном счете, если поддерживать режим, мы можем проводить дальше такие аналогии. Был иранский шах, Сейчас есть некоторые режимы, например, такие как в Египте или в Саудовской Аравии. А дальше, для того, чтобы сохранить такие режимы, они вынуждены сохраниться у власти, они идут на не просто сокращение, а уничтожение политической демократии, политических свобод, удержать постепенно нагревающийся котел общественного негодования не удается. И тогда, когда происходит взрыв, общественный взрыв, вот тогда происходит действительно наиболее кровавым, наиболее тяжелым способом, с очень серьезными последствиями не только для экономического благосостояния, но для и жизни очень многих и многих граждан.
Ну что ж, а этого, наверное, России не надо. Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был Андрей Илларионов, в прошлом советник президента России. Я напомню слушателям «Свободы», 9 июня в 20 часов по московскому времени. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».